Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст, в котором я знакомлю вас с тем, что пишут и говорят в социальных сетях о самых актуальных темах последних дней. Этот выпуск полностью посвящен трагедии 11 мая – стрельбе в Казанской школе. Последние дни главной темой для обсуждения в социальных сетях стала ужасная трагедия в Казани. Как сообщает полиция, 19-летний Ильназ Галиев пришел с ружьем в школу, где он когда-то обучался, и начал стрельбу. Погибли 7 детей и 2 учительницы. Еще несколько детей находятся в реанимации. Много раненых. Галиев признал свою вину. Ему грозит пожизненное заключение. За 5 часов до нападения Галиев создал телеграм-канал, в котором назвал себя Богом, и написал, что явился в этот мир, чтобы избавиться от всех. В сети спорят о том, как такое могло случиться, и можно ли как-нибудь предотвратить подобные трагедии в будущем. Кто-нибудь наверняка мог вовремя заметить, что с Галиевым творится что-то странное. Такое мнение высказывает на своем личном YouTube-канале главный редактор телеканала RTVI Станислав Кучер.
О том, что, цитата, «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», Ильназ Галиев написал в своем инстаграм-канале за неделю до нападения на школу. А за несколько часов прямым текстом написал, что, снова цитата, «убьет огромное количество биомусора, после чего совершит самоубийство». О том, что почувствовал себя Богом, он рассказал матери 2 месяца назад. На то, что начал всех ненавидеть, понял, что в нем пробуждается монстр, сам обратил внимание еще почти год назад, летом 20-го. Так кто больше виноват в трагедиях? Я имею в виду и вчерашние, и предыдущие, и, простите, те, что еще будут. Американский опыт? Интернет или те, кто видел, как с психикой человека что-то происходит, читал все эти записи, угрозы, но не обратил внимания, проигнорировал, промолчал.
Владелец компании Telegram Павел Дуров написал пост, в котором поясняет, что вычислить стрелка по каналу в Телеграме и вовремя предотвратить трагедию было фактически невозможно.
Стрелявший в Казани упомянул о своих планах, созданном для этого телеграм-канале, всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник, сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро. В течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время. Преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.
И все-таки инициативы по ужесточению контроля за соцсетями не заставили себя долго ждать. Депутат Антон Горелкин в своем посте предложил создать некую систему, которая отслеживала бы будущих террористов по ключевым словам.
Перед нападением казанский убийца разместил пост о своих намерениях в Телеграме. Так делали большинство из масс-шутеров последних лет. Предупреждали о своих намерениях в сети. В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть коммерческие ИИ очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения. Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах, а потом с этой уже отфильтрованной из сети информации смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы. На мой взгляд, это вполне рабочая схема, которая позволила бы реально предупреждать такие трагедии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин пошел еще дальше. Он предложил полностью деанонимизировать интернет-пользователей. Непонятно, куда в таком случае денутся сотни анонимных прокремлевских телеграм-каналов, куда так удобно сливать разнообразную информацию. С еще более радикальной инициативой выступил руководитель думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он написал в Твиттере, что для профилактики таких преступлений в России необходимо вернуть смертную казнь.
Страшная трагедия. В Казани произошла стрельба в школе, погибли 9 человек. Я напомню о нашей давней инициативе. За убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Тогда многие задумаются, совершать ли такие преступления. Соболезнования родным и близким.
Любое чрезвычайное происшествие становится в России поводом для появления новых запретительных законов, констатирует блогер Илья Варламов в своем канале в YouTube.
Подобные трагедии всегда шокируют общество, особенно когда среди жертв есть дети. Каждый невольно проецирует случившееся на себя и от этого становится еще страшнее. Вот мы отводим ребенка утром в школу, в хорошую школу, не в какую-то там, в гимназию. Но оказывается, никто не застрахован от того, что в эту школу не ворвется очередной маньяк с ружьем. Этим страхом часто пользуются политики. Напуганные и растерянные люди очень легко расстаются со своими свободами и готовы без вопросов и лишних слов обменять их на мнимую безопасность. Вот уже один балабол Сергей Миронов начал что-то рассказывать про возвращение смертной казни. Ну да, я прямо вижу, как террорист, который идет убивать и готовый убить в том числе себя, испугается смертной казни и передумает совершать преступление. Другие, например, секретарь Генсовета Единой России Турчак, он предлагает ужесточить меры безопасности в школах. Надо еще больше заборов, еще больше рамок, еще больше охраны. А председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Пискарев вообще предлагает привлекать к охране школ бойцов Росгвардии. Надо обязательно выделить миллиарды рублей, чтобы города стали походить на режимные зоны. В ближайшее время наверняка появятся инициативы по новым ограничениям и цензуре в интернете. Депутат Горелкин уже готов создать систему, которая отслеживала бы преступные намерения по фразам-триггерам в соцсетях. Сенатор Башкин заявил, что надо сильнее контролировать компьютерные игры, ведь там сплошная героизация насилия.
Многие комментаторы разделяют ощущение, что власти готовы воспользоваться любым шансом, чтобы еще больше ограничить права и свободы россиян. Алексей Шляпужников.
Из всех утюгов началась песня о том, что нам надо для казанского стрелка срочно возвращать смертную казнь, а значит выйти из Европейской конвенции прав человека. Сейчас под шумок и от надоевшего ЕСПЧ избавиться.
Владимир Варфоломеев.
После каждой трагедии мы становимся зрителями на чемпионате идиотских инициатив.
Одним из наиболее вероятных последствий трагедии может стать ужесточение оборота оружия. Полиция сообщает, что Галевиев стрелял в школьников и учителей из легально купленного дробовика. Владимир Путин уже поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о том, какие виды оружия могут быть доступны гражданским лицам. Некоторые комментаторы пошли еще дальше и требуют запретить продавать гражданам любое охотничье оружие и вообще запретить охоту. Сергей Марков.
Пора принимать решение по охоте. Это аморальное действие. Современный человек охотится для удовольствия. Убийство для удовольствия – это подло. Должна быть поставлена задача постепенно запретить охоту вообще, а пока резко, в десятки раз сократить разрешение на покупку оружия и разрешение на охоту.
Владислав Иноземцев.
Редко соглашаюсь с Сергеем, но сегодня полностью поддержу его по вопросу об охоте. Поднимая ружье на беззащитное живое существо, человек разрушает в себе моральный запрет на любое убийство. Охота – это апология беспричинного и неограниченного насилия. Это зло, которое в цивилизованном обществе, безусловно, должно быть запрещено.
Много и тех, кто выступает против ограничения оборота оружия. Их аргументы излагает экономист и математик Андрей Пивоваров.
После трагедии в Казани Путин хочет ввести новые ограничения на оборот оружия. Но те, кто хочет иметь его легально, уже должны проходить множество проверок. Это законопослушные люди даже без административок, а на возможность купить его на черном рынке ограничения не повлияют. Если вы хотите легально получить лицензию и потом продлевать ее, надо пройти множество врачей, не совершать правонарушений, иметь нормальное отношение с участковым и уж точно не ходить на митинги. А чтобы купить пистолет на черном рынке, вам достаточно только иметь определенную сумму денег. Крупную, но доступную практически каждому криминальному элементу. Защитят ли новые ограничения от новых трагедий? Нет. Лишат ли права на самооборону добропорядочных граждан? Безусловно. Как и любой тиран, Путин понимает, что вооруженный народ куда лучше стоит за свои права, потому и использует любую возможность, чтобы еще больше жать тиски. И, кстати, за лицензию у нас давно уже отвечает не МВД, а Росгвардия, личный дружок президента, бывший заводской рабочий без высшего образования Золотов. Но что-то мне подсказывает, что бы ни случилось, ничего ему не будет.
Многие не забыли, что Путин поручал ужесточить правила продажи оружия и после предыдущего школьного расстрела в Керчи. Никакого результата это не дало. При этом у властей недавно возникли претензии к оппозиционному журналисту Алексею Пивоварову, который не продлил вовремя лицензию на газовый пистолет, отмечает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Как и в керченском случае, так и здесь стрелок имел оружие официально, то есть ему была выдана справка о том, что он вменяем и здоров. И как это происходит? Почему после таких случаев, который произошел с керченским стрелком, проверки все равно проводятся в отношении Алексея Пивоварова? Я не к тому, что надо как-то запрещать это или нет, хотя это тема для отдельной дискуссии. Я к тому, что это очевидно коррупционная система выдачи этих справок. И на это уже пора обратить внимание. Возможно, стрелок бы купил оружие, даже если бы у него не было официально такой возможности. Но это если бы докабы, да, ему дали такую возможность совершенно официально.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как сейчас обсуждают в сети. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» о самых актуальных сетевых дискуссиях. С вами Аля Пономарева. Этот выпуск целиком посвящен трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли 9 человек. Многие провластные и консервативно настроенные комментаторы считают, что проблема не в доступности оружия, а в том, что российской молодежи не хватает патриотического воспитания. Платон Беседин.
Резня, убийство, насилие в школах – это логичный этап утраты нации смыслового кода, но это и начало нового этапа – утраты человечности и целостности страны. Решить данную проблему невозможно на одном уровне. Здесь, повторяю, необходимо массовое вовлечение. Работа эта колоссальна, тем страшнее, что она жизненно необходима. Против системы зла важно выстроить систему созидания. Иного выхода у России нет. И, возможно, этот вызов сильнейший и страшнейший за всю нашу историю. И, к несчастью, данной проблемой никто не занимается всерьез.
Похожую точку зрения выражает журналист Максим Шевченко, который на своем YouTube-канале критикует нынешнюю систему образования за то, что она не прививает молодежи правильные ценности.
В советской школе детьми реально занимались. Была педагогика, мощная педагогика, и от преподавателей, по большому счету, требовали две составляющих. Первое, чтобы была высокая успеваемость, но еще и так называемое морально-нравственное поведение учеников. Конечно, чтобы из школы выходил 17-летний человек, который является гражданином. Конечно, люди разные. Кто-то выходил, становился уголовником, кто-то выходил, становился строителем БАМа, кто-то выходил летчиком, космонавтом, учился. Люди вообще разные. Кто-то предрасположен к преступлению или совершает преступление. Но в целом сама установка была на формирование, на воспитание личности. Но последние годы вместе с реформами, которые были обозначены теми, кто эти реформы создавал, как то, что нам нужны потребители, они были направлены, собственно, на превращение вот этой школы, которая вырабатывала личность, в школу, которая не занимается развитием личности. Современная система образования, массовая ее часть, безусловно, отучает огромное количество людей думать, а значит, отучает и чувствовать.
Большинство оппозиционно настроенных комментаторов, наоборот, кажется, что с патриотическим воспитанием, а точнее пропагандой, власти уже несколько переборщили. Владислав Юсупов.
7 лет подряд вдалбливать в юные головы через Соловьевых ненависть ко всем и вся, 7 лет говорить об исключительности россиян и прививать презрение к человеческой жизни, и потом еще удивляться казанскому стрелку. Да вы сами его создали, взрастили, гладя по головушке.
Телеграм-канал «Город Глупов».
После трагедии в Казани Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете. А отказ от юнармии, с раннего детства калечащей психику детей, и от пропагандистских телешоу, сводящей с ума миллионы, обсудить не готова.
Твиттер «Усы Пескова».
Если уж что-то вдруг надо запретить, то почему бы не запретить федеральные каналы? Ведь там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю идет пропаганда милитаризма и вооружений.
Когда стало известно, что Ильназа Галиева отравили в школе, многие заговорили о возможной роли школьных психологов в отслеживании потенциально опасных ситуаций. Кандидат психологических наук Денис Давыдов, автор научной статьи об убийствах в школах, рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время» о путях профилактики таких преступлений.
Из таких самых работающих вещей, вот самых близких к действительности, это прежде всего профилактика школьного буллинга, создание очень комфортной школьной среды. Это и физическая среда, это и социальная среда, это и спокойные, удовлетворенные жизнью педагоги, это и небольшие классы. Другое направление – это разнообразная включенность молодых людей в социальные группы. Три основных сферы – это школа, это семья, и это внешкольная активность, пир-группы. Это могут быть организованные спортивные, творческие группы, это могут быть группы сверстников во дворе. Любые включения, они удерживают человека в паутинке таких социальных связей от подобных состояний, подобных нападений.
Правозащитник Марина Литвинович тоже считает, что подобных трагедий было бы меньше, если бы школьные психологи вовремя помогали детям, которые испытывают сложности в общении со сверстниками.
После вчерашней трагедии все депутаты заговорили об ограничениях на оружие, о запрете компьютерных игр и так далее. Но ни один не сказал о том, почему психологи и социальные службы упустили этого парня и почему сейчас он ненавидит весь мир. Что мир сделал ему для его ненависти? Психологи в школах часто работают очень формально для видимости, социальные службы тоже, а ведь это важнейшие превентивные службы, которые должны были помочь этому парню сильно заранее. Говорят, что над ним в школе издевались, значит, опять недоработали психологи. Что такое случилось, что парень пошел на такое? Почему никто этого не увидел? Ощущающий себя брошенным в одиночку в мире ожесточается и начинает мстить. Задача государства – выстроить такие службы, которые бы не оставляли людей внутри своей ненависти, которые бы работали с такими подростками и помогали им. Ранняя помощь может предотвратить большие трагедии.
Вместе с тем, многие блогеры с самого начала предполагали, что речь может идти не столько о психологической, сколько о медицинской проблеме. Эти подозрения отчасти подтвердила полиция. Пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила, что у Галевеева было заболевание мозга.
На учетах в психдиспансере, наркодиспансере он не состоял. Но при этом он неоднократно, еще в прошлом году, обращался к врачам с сильными головными болями. В настоящее время эта медицинская документация изъята. Кроме того, еще в прошлом году в одном из медицинских учреждений республики нашему подозреваемому был поставлен диагноз. Он свидетельствует о заболевании головного мозга. Уже установлено, что наш подозреваемый, особенно в последнее время, вел себя очень агрессивно по отношению к родным.
Подробности о диагнозе казанского стрелка сообщает телеграм-канал «Небожена».
Это заболевание приводит к нарушению функции мозга и деградации личности. Но для военкомата такой диагноз не стал поводом для отсрочки или освобождения от службы. Галевеева должны были призвать в армию этим летом. Там к нему могло попасть оружие, и тогда трагедия произошла бы уже по недосмотру военкомов.
Таким образом, ограничение оборота оружия для гражданских лиц тут никак не помогло бы, согласен журналист Александр Плющев.
Получается, он добрался до оружия раньше, чем государство ему его и так выдало бы.
Галевееву предстоит пройти психиатрическую экспертизу, и если его признают невменяемым, вместо пожизненного заключения его отправят на принудительное лечение. И все же у большинства комментаторов есть много вопросов к полиции, которая вроде бы замечательно научилась отлавливать в интернете призывы к выходу на митинг, но при этом намного хуже справляется с куда более опасными вещами. Эль Мюрит.
В России под видом борьбы с экстремизмом внедрена система тотальной слежки за интернетом и сотовой связью – пакет «Яровой». Убийца за несколько часов до нападения разместил сообщение о готовящемся преступлении. Сработал пакет «Яровой»? Нет. Миллиарды на ветер. Понятно, фабриковать дело нового величия куда как проще, чем реально отслеживать психопатов, убийц и террористов.
Ирина Бирюкова.
Когда террорист пишет в соцсети, что идет убивать людей, полиция не видит. Когда пишешь, что вечером идешь на митинг в поддержку Навального, у выхода тебя скручивают и дают 15 суток, не отходя от кассы. А еще полиция очень занята штрафами за отсутствие масок, перчаток и разъяснениями, что за митинги даже в ПТУ не возьмут. Зато чувак с оружием запросто заходит в школу и идет убивать. Я понять не могу, зачем нам такие правоохранительные органы?
Николай Травкин.
Но приобрел 19-летний юноша гладкоствольный огнестрел. И кому это интересно? Ну, произвел он закупку патронов в количестве, достаточном для ведения активных боевых действий в течение нескольких дней. Так может, он по призыву думских партий собрался в Украину с фашистами воевать? Или просто огорчился, что из колледжа отчислили? Вот если бы он без разрешения по улицам ходил, или, не приведи Господи, в соцсетях гадость какую в отношении властей перепостил, тогда, конечно, тогда, разумеется, соответствующие органы им бы заинтересовались.
Поиски виновного в таких случаях – это нормальная защитная реакция, но полной гарантии безопасности не даст ни одно государство и ни одна школа. Такое мнение высказывает политолог Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы».
Надо признаться самим себе, что никакого способа проконтролировать и предотвратить проявление индивидуального безумия не существует. Человек, который решился умереть, способен на что угодно. Невозможно никак создать систему, которая гарантирует нас от подобного рода происшествий. Это трудно признать, но если вы, скажем так, находитесь не внутри происходящего, а как-то попытаетесь от него несколько отстраниться, или если вы привычно имеете дело с большими объемами данных, с криминальными статистикой, то вы будете этот печальный факт, в общем, носить в своем сердце. Нельзя победить преступность, можно снизить ее общий уровень и изменить ее структуру от более тяжких преступлений к менее тяжким, но, к сожалению, такого рода протуберанции, так сказать, взрывы в одной отдельно взятой голове или даже в головах нескольких связанных между собой людей будут происходить, поэтому говорить о том, что это недосмотр спецслужб, что это недосмотр школьной администрации, что плохо сработала охрана, это естественный человеческий порыв. Случилось нечто труднопереносимое, надо немедленно найти виноватого. Но, еще раз повторю, никакой стопроцентно гарантированной системы предотвращения такого рода происшествий не существует.
И тем не менее, многим все-таки кажется, что полиция могла остановить стрелка, если не в тот момент, когда он писал посты в интернете, то хотя бы когда он шел с ружьем по улице. Об этом пишет, например, твиттер профессора Преображенский.
А давайте все же Золотов с хозяином своим Путиным объяснят родителям убитых в Казани детей, почему вышедшего на одиночный пикет оппозиционера задерживают за одну минуту, а убийца шел в школу прямо с ружьем в руках, не таясь, и спокойно так дошел до цели.
То, что никого не удивил вид молодого человека, который шел среди бела дня по улице с ружьем, косвенным образом виновата борьба властей с инакомыслием, считает Илья Вайцман.
Слушайте, почему все так возмущаются тем, что когда террорист в Казани шел по улице в черной одежде, в балаклаве на голове и с оружием, никто не позвонил в полицию? Серьезно, поставьте себя на место обывателя. И что с того, что чувак в форме с оружием куда-то чешет? Первый раз, что ли, на улицах такое? Ну, космонавт без шлема, что такого-то? Максимум легкое любопытство. Что это там такое случилось? Митинг, что ли, разгоняют? Не более того. Чего звонить-то? Это неравнодушие и даже не недоверие к полиции. Это просто привычка к шляющимся по улице космонавтам. Вооруженные в балаклавах уже не вызывают удивления и ощущения неправильности происходящего. Вероятность встретить на улице карателя из Росгвардии в миллион раз выше, чем обезумевшего убийцу в черном. Такие вот внезапные грабли, да.
Есть и мнение, что принимать нужно не новые запреты, а меры для того, чтобы школы стали более безопасным местом. Олег Козырев.
К сожалению, мы живем во времена террористов, к тому же в том числе и одиночек, но все же что-то сделать можно. Проблема школ в том, что там мало на самом деле путей эвакуации в случае ЧП. На мой взгляд, должны быть альтернативные пути эвакуации и из классов. Найти инженерное решение для этого. Как минимум, пожарные лестницы за окном с отрывом от первого этажа, чтобы нельзя было подняться вверх. В США все школьники знают о правиле «беги, прячься, нападай». Надо и наших детей на уроках ОБЖ или подобных учить, как действовать во время атак, и тренировать это. Сами школы могли быть меньше. Кстати, даже и высоту. Зачем школе больше, чем два этажа? Не нужны гигантские школы в 21 веке. Не надо так сильно концентрировать детей, снижать число учеников в классе, в школе.
Но, судя по реакции властей, россиян все-таки ждут многочисленные запреты, с которыми придется жить еще много лет подряд, после того, как трагедия уйдет в прошлое, отмечает блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Я думаю, в ближайшее время мы не избежим очередных запретительных законов, после того, как коллективные все вот эти картонные людоеды потащат этого нелюдя из Казани по всем ток-шоу, где пропагандистские шариковые будут кричать: «Вы что, хотите, чтобы такое повторилось? Да или нет, отвечайте, вы что хотите? Нет, мы этого не должны повторить». И вот это на самом деле очень страшно, потому что если от этих одиночек не спастись конкретным людям, нужно преподавать уроки безопасности в школе, ОБЖ, когда проходят в Штатах, то от этой коллективной сфоры зомби-пропагандистов, готовых развернуть любую трагедию в свою пользу и лишний раз надеть на людей очередные наручники, от них никак нельзя спастись.
Нет сомнений в том, что безопаснее жизнь в России от этого не станет, считает Альфред Кох.
Стрельба в школах всегда подавалась и советской, и позже путинской пропагандой как признак глубокого нездоровья американского общества. И пресловутая путинская стабильность всегда выпячивала отсутствие подобных проявлений в России как аргумент в пользу ограничения гражданских свобод. Типа, видите, до чего доводит вольница? Хотите, как в Америке, чтобы школьники убивали друг друга? Но когда при всех жестокостях и ограничениях стрельба в школах происходит и в России, хочется спросить, а ради чего тогда ограничения-то? Что получили россияне в обмен на отсутствие гражданских свобод? Произвол силовиков, и все маловато будет.
Отдельно в соцсетях отметили реакцию Владимира Путина. Президент не поехал в Казань на место трагедии и даже не выступил лично с обращением к семьям погибших. Свои соболезнования он поначалу передал через пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Твиттер профессор Преображенский.
Не лишний будет запомнить. К ночной хоккейной лиге Путин обратился лично, а к родным погибших в Казани нет.
А все потому, что Путин не хочет ассоциироваться с неприятностями. Такое мнение высказывает политолог Дмитрий Орешкин на телеканале «Дождь».
С точки зрения политтехнологий, я думаю, он это или умом сознает, или просто селезенкой чувствует. Ему кажется, что не надо быть рядом с неудачами. Путин должен быть лидером побед. Путин – это Крым наш. Путин – это Россия, поднимающаяся с колен. Путин – это парад. А вот человеческие трагедии – это зона ответственности губернаторов, правительства, Думы. Как-то так получается, что он летает выше, он до этого не снисходит.
Надо отметить, что критика подействовала. На третий день после трагедии президент на совещании правительства все-таки обратился к родственникам погибших со словами сочувствия и предложил наградить государственными наградами всех учителей, которые в тот день защищали детей в школе. Министр здравоохранения Мурашко на том же совещании рассказал, что трое детей, пострадавших в Казани, все еще находятся в тяжелом состоянии. Глава Росгвардии Виктор Золотов поддержал идею продавать оружие россиянам не младше 21 года. При этом в армию в России по-прежнему призывают с 18. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последнее время живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».